მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Радио «Свобода» — это программа «Лицом к событию». Тяжелейшие кадры вы сейчас видели. Прощание в Киеве. Это кадры нашей украинской службы «Радио «Свобода». Прощание в Киеве. В Киеве с бойцами, погибшими под Авдеевкой. Вот в два тяжелых дня и ночи, 29 и 30 января, пока их семеро. Что будет дальше, никто не знает. С нами Павел Коныгин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел – специальный корреспондент «Новой газеты», который много времени провел в свое время на Донбассе. В Донбассе, простите, пожалуйста, правильно говорить по-русски. В Донбассе. Но после некоторых событий с Павлом, связанных жестких агрессивных действий властей ДНР, он туда больше не ездит и является таким сторонним наблюдателем, экспертом, который вот из Москвы может оценивать эту ситуацию. Но я должна сказать, уважаемые зрители и слушатели нашей программы, что темой нашей сегодняшней будет подача конфликта, подача острой фазы конфликта прессы обеих стран, России и Украины. Настолько разнополярные. Вот давно, конечно, понятно, с самого начала войны по-разному подают все это в Украине и в России. Но вот пресса последних дней отличается каким-то удивительной разнополярностью. И мы пытаемся понять, что можно разобрать из этого, чему можно верить, как к этому относиться. Я вот хочу привести сразу цифры нашего Твиттера. Мы задавали такой вопрос нашей аудитории, Павел. 47% считают, что понимают, почему обострилась обстановка. 26% не понимают. И 24% считают, что там целый комплекс причин, в которых, видимо, нужно разбираться. У нас много гостей сегодня на связи с Украины и даже из Донбасса. Мы ждем сейчас вот соединения. Павел, давайте мы начнем с вами разговор. Вот сразу мы начали вот эти вот кадры, да, показывать, как хоронили. Первое расхождение. Мы уже видим первое расхождение. Нам несколько раз объявили по федеральным российским каналам, что погибло сначала 30, потом 76, потом 80 украинских военных со ссылкой на ДНР, на источники ДНР, которые нашли какие-то секретные сводки украинской стороны, говорится о 80 погибших украинских солдатов. Считаете ли вы, зачем, если эта цифра завышена, для чего ее завышать? С какой целью?
Ну, в сторону всегда хотят завысить количество погибших с противоположной стороны, любая сторона, и, соответственно, уменьшить количество жертв со стороны своей. И вот это такое общее правило, которое работает во всех вооруженных конфликтах, и конфликт в Донбассе тому не исключение. Но если сопоставлять данные той и другой стороны, мы увидим, что, конечно же, это первое такое серьезное столкновение сторон, может быть, после вот того самого Дебальцевского котла, который произошел, события которого произошли 2 года назад почти. Вот, и сейчас вполне вероятно, какое-то мы увидим, ну, не повторение котла, но количество жертв. Не хотелось бы, но мы видим применение тяжелой артиллерии. Это грады, это оружие совершенно неточечное, неадресное, это оружие, которое стреляет и покрывает, что называется, футбольные поля. Вот территории, территории Авдеевки, территории Донецка, там невозможно разобрать, где жилые кварталы, где находятся в...
Град не может разобрать.
Град не может разобрать, да. То есть это оружие, которое поражает, я же говорю, как футбольный, вот просто в площади там, футбольных полей, что называется, да, вот для сравнения. Вот поэтому и представьте себе, Авдеевка — это совершенно небольшой населенный пункт по сравнению с Донецком. Там население идет на 1000 сейчас, после начала вооруженного конфликта население уменьшалось, и сейчас там всего какие-то 1000 остались. Главное предприятие, которое там действует, это Авдеевский кокосхимический комбинат. С ним очень много связано в городе. Это в первую очередь электроэнергия, которую вырабатывает этот самый комбинат, да, на газу, который опять же получается благодаря вот выведению этого кокса. Да? Могу немножко путаться в тонкостях, ну, да, да. Но в общем цикл такой, да. И сейчас, когда вот этот вот цикл нарушен из-за обстрелов, Авдеевка вынуждена делать заборы из-за газотранспортной системы, чтобы обеспечивать хоть какое-то тепло. И на сегодняшний день около 20% только, то есть мощность только на 20% задействована, и температура в квартирах 5-10 градусов. В Донецке ситуация на другой стороне, она на самом деле не лучше. В некоторых районах, я сейчас просто зачитаю последние данные наших друзей, коллег, которые остались в Авдеевке, но мы не можем, то есть, извините, в Донецке их имен называть, да. Например, там перебита фильтровальная станция, так называемая Верхнекалимиузская, поэтому в Донецке и Макеевке нет воды второй день, то есть где-то есть, но с большими перебоями. Дальше. Ну вот в Авдеевке, как я сказал, по кокосхиму ситуация довольно непростая, но не критичная, конечно, они получают газ и пытаются хоть какую-то температуру поддерживать. Вот, упал железнодорожный трафик, от которого зависит города на другом направлении, Мариупольском. Да. Комбинаты тоже испытывают большие трудности, потому что дорога частично контролируется силами ДНР. Вот. Ну и обострение вдоль всей линии соприкосновения, вдоль которой живут тысячи людей.
Ну вот, Павел, это, наверное, может быть единственное, в чем сходится пресса обеих стран, что у людей проблемы, они испытывают сложности. Весь вопрос, кто является источником этих проблем. С нами на связи Александр Ходаковский. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы сейчас из какого города? Из Луганска? Где вы сейчас?
Я сейчас в Донецке нахожусь.
В Донецке?
Да.
В Донецке. То есть вы знаете, как там людям, что там с отоплением, что там с водой. Александр, вот у меня к вам вопрос. Я не знаю, вы сейчас, ну, можно вас назвать человеком, который воюет там? Или вы сейчас уже в оппозиции, вы не воюете? Я просто действительно не очень хорошо владею вашей личной ситуацией, вашими личными отношениями там с этими властями. Вы сейчас воюющая сторона или вы экспертная сторона, вы сторонний наблюдатель?
Нет, я сейчас воюющая сторона, поэтому можете обращаться смело ко мне, как к воюющей стороне.
Хорошо, хорошо. Вот вопрос у меня к вам тот же самый, что и к Павлу. По количеству погибших мы видим совершенно разные цифры. Мы видим цифру 76 на федеральных каналах, 80 со ссылкой на пресс-службу ДНР. Мы слышим о том, что со стороны ДНР погибло 4 человека. И мы видим вот 7 сегодня погибших, которые хоронили в Киеве. Вот в центре города. И ничего больше украинская сторона не показывает, она не говорит, что кто-то еще погиб. Какие у вас все-таки сведения, вот если не опираться на официальные вот эти сводки, а просто вот ваши личные сведения по этому поводу?
Кстати, сведений у меня нет. У меня есть ощущения, да. Исходя из опыта, исходя из практики. Мы взяли для себя в некотором роде обет молчания, не оглашать до окончательной развязки, имеется в виду до стабилизации ситуации, никакие цифры ни по раненым, ни по погибшим. Вы понимаете, что официальные средства массовой информации работают в области грубой пропаганды. Мы работаем в области тонкой пропаганды, когда мы говорим о чем-то, полемизируем с кем-то или оцениваем ситуацию, даем анализ какой-то определенный. Что это означает? Это означает, что мы чаще всего предпочитаем говорить правду, но даем ей свою интерпретацию, свою в том смысле, что мы все-таки представители радикалистской позиции, мы воюющая сторона, мы не экспертная сторона, как правильно заметили. Я полагаю, что вполне возможно, что цифры с обеих сторон в реальности гораздо выше, чем они заявляются, я так полагаю. Потому что концентрация, например, украинских военнослужащих на конкретной площади достаточно высокая. А с учетом, как говорил мой предыдущий, так сказать, ну, наверное, не оппонент, а просто в данном случае коллега.
По эфиру, действительно, да.
По эфиру. Что действительно интенсивность применения всех средств поражения очень высокая. И особенно градов, в первую очередь, которые работают действительно по площадям, то, соответственно, когда это все летит массированно, мы даже сейчас это слышим, если бы у меня микрофон был почувствительнее, вы бы слышали очень мощные разрывы, которые доносятся сюда, с той точки, где завязался этот узел противоречия острый. Действительно, поражение может быть гораздо выше, чем заявляет Порошенко или чем заявляют, возможно, российские официальные источники, ссылаясь на наши ДНРовские источники. Это единственное, что я могу сказать, потому что сведениями конкретными я не располагаю.
Я поняла. Но вы, по крайней мере, объяснили нам, что вы приняли вот это ваша позиция не оглашать. По крайней мере, мы это вот уже понимаем, почему нет никаких цифр со стороны ДНР. Мы не видим эти похороны. Мы таких кадров, аналогичных тем, что мы увидели сегодня в Киеве, мы не видим. Мы теперь понимаем, почему. Потому что вы так решили.
Буквально секундочку. Когда я говорю «мы», я не отождествляю себя с официальными СМИ ДНР или с официальным руководством ДНР. «Мы» — это те люди моей категории, которые предпочитают достаточно объективно и более-менее правдиво, исходя из наших возможностей индивидуальных, освещать происходящее событие. Понимаете, интерпретировать.
Понятно. Но мне это понятно. Александр, я также хочу вот вас о чем спросить. Вот Павел только что сказал, что у него есть контакты в Донецке. У меня тоже есть контакты в Донецке. Мы переписываемся. Нам тяжело и больно за людей, которые там остаются. И мы точно так же, мы видим жителей Донецка на экранах федеральных каналов, которые говорят, что вот фашисты нас бомбят опять. Мы это видели. Вот сегодня снова женщина, она идет по улице Донецка и говорит, что ее оттуда бомбят. Здесь вот то, что я получаю в своей почте, есть ощущение у людей, что они в заложниках как раз у стороны ДНР, потому что это из Донецка идет вот вся эта канонада, эти выстрелы, которые провоцируют на ответку на этот город, на Донецк. Вот у них какое-то ощущение, мне даже написали, я не хочу вот сейчас каких-то эмоций больших тут вбрасывать, но тем не менее какая-то ненависть даже вот у людей, которые не испытывали ее, растет к стороне, которая сегодня находится на территории Донецка. Что вы скажете по этому поводу? Не провоцирует ли вот такая тактика действительно большую опасность для жителей города мирных?
Знаете, отсылаемся к вопросу, что раньше появилась курица или яйцо.
Да, согласна.
Давайте будем говорить, что в принципе, когда идет война, то, наверное, трудно ждать определенного джентльменства с обеих сторон. Если началась развязка конфликта, если он пополз в сторону высокой тональности, тогда в таком случае обе стороны ведут себя с точки зрения военного человека адекватно. Если, например, линия фронта, которая проходит у границ и у черты Донецка, требует к ней особого отношения, а именно, что я имею в виду, например, выбор позиций для артиллерийских батарей, которые работают в сторону противника. Они не могут, разумеется, находиться непосредственно у линии фронта, потому что это зона высокого риска с точки зрения поражения. Естественно, они выбирают позиции, откуда они могут работать относительно безопасно с учетом времени пребывания на этой позиции. Вы же понимаете, что ответка прилетает быстро. А поскольку линия фронта, повторюсь, проходит у границы и у черты города, практически, ну, наверное, 55% окраины Донецка почти соприкасается с линией соприкосновения. Я думаю, что это вполне очевидно, если посмотреть на разграничение нашей и Украины. То есть, естественно, когда батареи работают, они работают практически из черты города. И, соответственно, противник, когда пытается подавить эти батареи, он стреляет в черту города. Но вопрос в том, что здесь нужно либо прекращать боевые действия и придерживаться жестких соглашений о устойчивом перемирии, либо уже не нужно искать крайнего и виноватого здесь. Потому что мы со своей стороны не просто уверены, мы знаем, кто развязал вот конкретно 4-дневной давности, например, ситуацию. Мы это знаем. Соответственно, мы имеем основания винить украинскую сторону. Это я говорю совершенно объективно, потому что я владею обстановкой до мельчайших деталей. Мы имеем основания обвинять украинскую сторону в том, что они спровоцировали этот конфликт. Вопрос в другом. И до сих пор эти конфликты не прекращались. Локальные стычки на линии соприкосновения — явление вполне заурядное. Но ни разу ни один конфликт, который обостряется с регулярностью раз в неделю, не переходил к такому масштабному применению таких серьезных средств поражения. Все-таки соглашение о том, что калибр свыше 100 мм должен быть отведен на определенную дистанцию, работало, действовало, если нарушалось, то в единичных случаях. А сегодняшняя ситуация характеризуется как раз тем, что даже если мы не будем отсылаться, кто первый начал, то одномоментно обе стороны перешли на более высокую тональность, и мы до сих пор слышим, что канонада не утихает. Поэтому здесь надо задавать вопрос, кому и зачем это понадобилось, как мне кажется.
Понятно. Спасибо вам. Мы сейчас обязательно поговорим с каждым из вас, и это очень важно услышать нашим слушателям, кому и зачем понадобились причины того, что снова все началось заново. Я через какое-то время, вот мы с вами это обсудим, и я просто покажу по российской прессе, как она представляет, когда это началось, и сколько времени продолжалось, и кто виноват, хотя вы догадываетесь, кто виноват. Конечно, в ее глазах. С нами на связи Леонид Канфер. Леонид, здравствуйте. Леонид, в прошлом российский журналист, сейчас украинский, работающий на территории Украины, который читает прессу и видит прессу, видимо, двух стран, я думаю. И, Леонид, как бы вы ответили на вопрос, на который вот 47% наших читателей, нашего твиттера знают ответ? Каковы причины? Каковы причины такого острого обострения с такими уже жертвами? Еще неизвестно, с какими будут жертвами и с таким применением оружия. Какие это причины?
Я могу сейчас ретранслировать то, что я видел и слышал из украинской прессы, и что звучало на украинском телевидении. То есть официальную версию, которая там звучала. Официальная версия заключается в том, что две группы диверсантов, диверсионные группы пытались взять в штурм там украинские позиции, с этого все началось. И далее, когда развивались события, то украинцы перешли в контрнаступление, взяли там две каких-то ключевых точки в районе этой промзоны. Да? Вот, собственно, это официальная версия того, что звучало в украинском эфире. На самом деле, мы можем сейчас, наверное, строить разные версии того, от самых высоких, кому это было нужно на самом высоком уровне, там, в Кремле или на Банковой, и так далее, но это все равно будут все конспирологические версии, вплоть до того, что вообще обострение конфликта могло начинаться совершенно какой-то обыденной вещи, как это, к сожалению, часто бывает на войне. Я был на чеченском конфликте, ну, в чеченской войне, был в Афганистане и в других горячих точках. Бывает так, что просто кто-то, не знаю, вместе или даже напившись, начинает обстрел, потом идет ответка, а дальше идет по нарастающей, уже совершенно неважно, кто начал первым. Поэтому я думаю, сегодня точный и конкретный ответ, с чего все началось, мы, наверное, не услышим. Мы можем оперировать только официальными версиями и думать о том, насколько они правдоподобны.
Вы знаете, коллеги, я все-таки предлагаю, давайте я покажу вам вот позицию российской прессы. Потом подключу к ней, я сегодня специально этим занималась, рассматривала, изучала, потом подключу позицию украинской прессы, чтобы вы понимали, что мы сегодня обсуждаем. В каком информационном поле жил вот российский телезритель, в поле, которое касалось ситуации в Донбассе. Последние 3 месяца, нам кажется, вот сейчас Александр сказал о 4 днях. Нет, уже вот я сейчас начну вам читать. С 5 ноября вот было действительно какое-то такое затишье. Мы видели, что не показывают сюжетов. Нет, убрали, кстати, съемочные группы оттуда в российского телевидения.
Откуда?
Ну, из Донбасса. Ну, сколько времени-то их не было-то уже.
Нет, там Сладков.
Сладков был всегда.
Нет, оставал. Ну как был? Он как раз, это интересный момент.
Да, вот давайте.
Интересный момент.
Потому что я по его репортажам сейчас буду все рассказывать.
Да,
пожалуйста.
Сладков уже старый такой, да, известный.
Матерый
да, военный, да. Журналист. Я его знаю, мы с ним знакомы. И вот как раз его появление, появление такого матерого, в общем, товарища, в период, когда ничего не происходит на территории, меня немножко так смутило, когда я обратил внимание на это там где-то неделю назад. Вот. Он делал первые материалы о текущей жизни, значит, там бойцов ДНР, а потом вдруг раз, и он оказывается ровно в том месте, где происходит вся эта заварушка. Ну, может быть, совпадение, но опять же, Сладков это не просто какой-то там парень, вот, который первый раз куда-то поехал. Он действительно прошел очень много войн, и на ВГТРК он считается таким, ну, в общем. Тяжелой артиллерии.
Вот именно.
Которую просто так не подключают.
Именно. Да. Я тоже хотела сказать, что был, еще раз, вот четко давайте подчеркнем, что был период, когда корреспондентов Российского канала забрали оттуда. Все на Сирию. Все были брошены в Сирию. Мы уже там и сюжетов не видели с Донбасса. Вы прекрасно, Павел, подтвердите, что мы давно не видели, какое-то время мы не видели. Не видели сюжетов с Донбасса, мы не видели группы известных лиц, таких как Евгений Подубный, например, который только что получил орден, но уже за Сирию, который там провел всю Донецкую войну, первую фазу. И вдруг, действительно, вот опять же, мои корреспонденты из Донецка пишут, что их очень настораживает всегда появление российских журналистов там на их территории, потому что тут дело не к добру. Я не знаю, совпадение это или не совпадение. Но вот я вам сейчас начну читать. Я распечатала все сюжеты именно Александра Сладкова, которые вышли на «России-24». И началось все на самом деле не вчера. Началось 5 ноября. Вот прошел такой большой... Он приехал и сделал такой большой репортаж, который назывался «Донбасс. Война без морали, без правил и обязательств». И дальше 5 ноября, говорит Сладков, в первую очередь, и речь идет об украинской стороне. Интенсивные обстрелы, убийства детей, сожженные церкви. А в сводках все значится предельно сухо. Идет позиционная война. И далее Сладков на позициях вот ополченцев рассказывает, как они там с этой позиционной войной, как ей противостоят. Дальше перерыв большой, полтора месяца, и все, и дальше уже репортажи Сладкова каждый день, начиная с 29 декабря. В Донбассе на линии соприкосновения напряженная обстановка. Украинские силовики за последние дни совершили несколько попыток прорыва позиции ополченцев. То есть никакие не 4 дня назад, 29 декабря. Дальше, 30 декабря. Совхоз «Молочная», так называемая «Светлодарская дуга». Линия соприкосновения Украины и Донецкой Народной Республики. 40 километров. Мэр Горлоки... 18 декабря, рассказывает Сладков, украинские войска прорвали фронт в двух местах. Положение было частично восстановлено, но опасность обострения ситуации сохраняется. Мэр Горловки Иван Приходько, который, как известно, находится под российским контролем, объясняет, от украинских обстрелов и атак страдают прежде всего не военные, а мирное население, обычные люди. Вы посмотрите, 18 числа был прорыв, подверглось обстрелу село Молочное и так далее. Мы не можем войти в ритм по коммунальным службам и так далее. Это 29-е. Это 30 декабря. 3 января. Дальше вот заголовки просто читаю. ЛНР. Украинская армия ведет обстрел из крупнокалиберных орудий на территории ЛНР. Порошенко и Маккейн заставили украинскую армию нарушить перемирие. Это 3 января. Следующий заголовок вот репортажа Сладкова. Донбасс под обстрелом. Киев стягивает к ДНР и ЛНР тяжелое вооружение. За сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня почти 300 раз. Дальше, 4 января, украинские военные приняли за тяжелое вооружение палки. Вот они, да, вот такой был сюжет, что силовики более 1200 раз обстреливали районы ДНР из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. И в ответ из Киева прозвучали заявления о том, что в Донбассе якобы большое скопление техники, а это, оказывается, палки. Вот с точки зрения российского телевидения. 6 января, Рождество под угрозой обстрела. Свыше 3000 обстрелов территории ДНР зафиксировано за минувшую неделю с украинской стороны. 7 января в Донбассе сочельник и Рождество прошли под орудийную канонаду. Несмотря на минские договоренности о перемирии, украинские силовики продолжают обстрелы народных республик. 9 января. Высота дерзкой. Репортаж из горячей точки Донбасса. Вооруженные силы Украины за сутки более 500 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. И вы можете мне просто поверить, что дальше каждый день, Павел, вот вы мне верите, наверное, да, что каждый день мы видим сводки и сводки о том, что украинские войска провели разведку боем, силовики проверяют бойцов ДНР на прочность. Украинским снарядом 16 января ранен маленький ребенок. В Донбассе не стихают обстрелы. То есть готовится, вот все время готовится российское, там, не знаю, население, зрители, я не знаю как, но готовится к тому, что вот война уже в самом разгаре. И, наконец, 18-е, 22-е, 25-е, это все бесчинствуют украинские военные. И, наконец, начинается суббота, 28-е. ЛНР Брянка, украинская артиллерия бьет в тыл по жилым домам, снаряды бьют с территории подконтрольных там вот украинской армии. Вообще никаких ударов не доносится с территории ДНР все это время. Это только украинская армия, как вы понимаете, шарашит. И вот тут подключается, вот здесь я уже хочу показать украинскую прессу. Издание «Гордон УА» у нас в эфире будет Дмитрий Гордон, который владелец этого издания. Вот тут они начинают давать уже свою позицию, свою точку зрения. Они говорят о том, что по данным совместного центра, по всей линии соприкосновения было нарушено, было заявлено, что боевики не соблюдают режим прекращения огня. На Луганском направлении зафиксировано 10 обстрелов, на Донецком 11, и все это уже со стороны, это украинская сторона говорит, что это со стороны, естественно, вот боевиков, так называют они ополченцев. И дальше, 29 января, снова я даю две сводки. Гордон. Утром боевики обстреляли Авдеевскую промзону, штурмовали украинских военных. И напротив российская сторона говорит об обострении ситуации в Донбассе. Киев бьет по детской больнице и школе. И так уже продолжается дальше каждый день. Украинская сторона говорит о том, что вот на Мариупольском направлении боевики применяли реактивные системы залпового огня «Град». И, в свою очередь, наоборот, российская сторона говорит, что «Град» применяет украинская сторона. И никто, нигде, ни разу не пересекаются вот эта информация. То есть одна сторона говорит только и исключительно российское о действиях боевиков, с их точки зрения, а украинская сторона говорит о действиях
понятно,
российских военных.
Это происходит. Это обе стороны к этому шли целеустремленно и с огромным энтузиазмом. Они сделали все, и ДНР, с ЛНР, и власти Украины, чтобы максимально осложнить пребывание журналистов на линии, значит, ну не только на линии соприкосновения, а даже на своих территориях, примыкающих, да, вот к театру боевых действий. ДНРовцы повыкидывали всех журналистов со своей территории, назвав их самыми бредовыми, навешав самые бредовые ярлыки, как там на меня и многих моих коллег, агенты СБУ, Госдепа, просто какая-то несусветная чушь, даже цитировать не хочется. Потрясающие журналисты из России, из других стран Европы, Америки, я не говорю уже про Украину, не имеют возможности работать на территории Донецка и Луганска. Хотя, казалось бы, ну чего скрывать, если все нормально, ну, пожалуйста, откройте территорию, откройте границы, пусть все ездят, смотрят, рассказывают о тех же самых ужасах, которые там происходят, как страдает мирное население из-за войны. Это остановит, это действительно в какой-то степени приближает конец войны. Журналисты помогают приблизить этот конец, когда...
По-хорошему.
Да, конечно, медленно и, конечно, не так, как хотелось, но тем не менее. Но информационный вакуум, он, наоборот, способствует тому, что политики могут проводить самые свои корыстные интересы в жизнь. И то же самое, я говорю, делает и Украина, которая вводит некие правила, совершенно трудновыполнимые по аккредитации прессы на территории АТО. Нужно пройти какие-то курсы, причем записаться на них нужно за несколько месяцев. Если на них не записался, ты не сможешь попасть. Если не попал, значит, тебе будет невозможно работать на переднем краю.
Вот. Курсы по безопасности, как я понимаю.
Курсы, да? По безопасности, угу. Которые многие из нас, я лично и все коллеги, которых я знаю, с которыми мы тесно общаемся в рамках этой темы, они все уже прошли сами несколько раз. Эти курсы проводятся и в Москве, и в Киеве, и в Вильнюсе, и в других странах, да, где базируются СМИ. То есть не отправляют просто так каких-то людей по объявлениям на войну, журналистов. Понятно. Это люди подготовленные.
Вот с нами на связи Дмитрий Гордон. Дмитрий, здравствуйте. Вот смотрите, я сейчас читала сводки практически военных действий, из которых следует, что в какой-то момент, в конце декабря, российская сторона каждый день стала давать информацию о том, что украинские военные где-то что-то разрушили, настреляли, убили, выстрелили там, разбомбили школу, больницу. Это продолжалось не последние 4 дня. Это началось 29 декабря. У вас, ваше издание, я тоже просмотрела по этим же датам, вы подключаетесь уже к этому конфликту, когда подключились все средства массовой информации, как с 28-го, 29-го, телефон этот разговорный, не знаю, разговор телефонный, связан ли он или нет, но так случилось, совпало. Скажите, пожалуйста, какой смысл, вот вы видите в этом, почему в России вдруг после большого перерыва с конца декабря начали каждый день рассказывать о зверствах украинских военных на территории Донбасса? У вас есть какая-то вот версия?
Ну, во-первых, я хочу поприветствовать всех в России, кто меня сейчас слышит. Вы знаете, все разговоры о конфликте между ДНР, ЛНР, так называемыми, и Украиной, они бесперспективны. Во-первых, никаких ЛНР и ДНР не существует. Это фикция. И я хочу сказать, что все боевые действия закончатся в тот момент, ровно в тот момент, когда Российская Федерация выведет свои войска из зоны конфликта, когда перестанет направлять наемников, вооружение, грады, когда перестанет консультировать тех людей, которые обдолбаны были российской пропагандой и встали под знамена так называемых, подчеркну, ЛНР и ДНР. Конфликта нет, гражданской войны нет. Есть аннексия России и Крыма и вход в Российской Федерации на территорию Донбасса, Луганска и Донецка. Вот и все. Поэтому все остальное не имеет никакого смысла, все разговоры не имеют никакого смысла, никакого значения. Российской Федерации нужно вывести свои регулярные части с территории Украины. И на этом конфликт закончится. Что касается последнего обострения, то, безусловно, лидер России Владимир Путин хочет стать снова в один ряд с лидерами ведущих стран мира, учитывая выборы в Соединенных Штатах, которые состоялись, и выборы в европейских странах, которые еще впереди, он хочет, чтобы с ним считались, чтобы в результате неких договоренностей закулисных Крым закрепился за Россией, а Донецк, Луганск, Донбасс был замороженным конфликтом. Примеров много на территории бывшего Советского Союза. Это и Нагорный Карабах, и Приднестровье, и Южная Осетия, Абхазия, везде, где Россия имеет свои интересы, куда она вмешивалась с помощью оружия. Мы видим замороженные гнойники, которые постоянно являются источником опасности. Поэтому еще раз хочу сказать, России нужно убираться с территории Украины, выводить свои войска и вооружение. И тогда это будет концом конфликта.
Давайте я сейчас спрошу Александра Ходаковского. Александр, вы на связи с нами?
Да, я на связи
да.
с вами.
Вот вы знаете, эту тему вы прекрасно знаете. О том, что воюет Россия, о том, что ДНР, ЛНР – это несуществующее образование, и о том, что достаточно принять политическое решение Владимиру Путину. Мы выводим завтра войска, все, мы не хотим больше санкций, мы не хотим, если поставят такое условие, там Запад и их припрет до такой степени, что они захотят выполнить условия Запада, мы заканчиваем свое участие. Считаете ли вы, что на этом заканчивается конфликт?
А вам не кажется, что вы сейчас уводите диалог в другую плоскость?
Нет, я просто реагирую на то, что сказал Дмитрий Гордон. Мы можем оставить его высказывание без вашего комментария. Я просто хотела получить комментарий. Разговор-то мы продолжим.
Просто я предпочту сделать вид, что я не слышал Дмитрия Гордона.
Хорошо.
Потому что когда я соглашался поучаствовать в этой передаче, вы понимаете...
Хорошо.
Я закончу мысль, если вы не позволите.
Конечно.
Настраивал себя на то, что я не буду пользоваться пропагандистскими клише и не буду пользоваться стандартными шаблонами. Я ждал рассуждения, я это рассуждение, в принципе, в передаче вижу, но, к сожалению, Дмитрий продемонстрировал стандартную позицию украинского патриота, которую он хочет донести до российского зрителя, который нас сегодня смотрит. Поэтому я эту полемику поддерживать не буду целенаправленно, на своей точке зрения, мы просто с вами углубимся и потеряем время, если мы будем в этой плоскости с вами развивать мысль.
Хорошо.
Как мне кажется. Но в то же время, я могу сказать единственное, что я могу обеспечить все гарантии безопасности для любого украинца, включая Дмитрия Гордона, если они захотят лично убедиться в наличии или отсутствии здесь российских вооруженных сил, регулярных. Поэтому, если мое предложение будет принято, то в таком случае я ставлю вплоть до того, что я могу сам добровольно предложить себя в заложники и отправиться на территорию Украины на время пребывания любой экспертной группы здесь, для того, чтобы убедиться в наличии или отсутствии регулярных российских вооруженных сил. Это единственное по этому вопросу. Все, больше не хотел бы этой темы касаться.
Если хорошо. Хорошо.
Если так... есть возможность, давайте переключим.
Я совершенно не возражаю. Я просто, опять же, не хотела бы, чтобы это повисло в воздухе без вашего комментария, потому что все-таки вы являетесь стороной, которая ассоциируется впрямую с российской стороной. Но я теперь спрошу все-таки, мы разговор дальше не продолжаем, но это очень интересное предложение. Считаете ли вы, Дмитрий, что есть возможность при условии гарантии, при условии даже заложников, проверить, вот четко существуют ли там эти самые российские войска и российские вооружения, о котором идет речь?
Я хочу сказать еще две важных вещи и ответить на ваш вопрос в том числе. Сегодня у нас в Украине нет ни одного маленького городка, районного центра даже, где не было бы свежевырытых могил, в которых лежат украинские ребята молодого возраста. Более 10 тысяч человек погибли в результате конфликта на Донбассе. Конфликта, который развязан Россией. И погибли они от российского оружия, от российских наемников и от российских регулярных частей, которые в огромном количестве сосредоточены на границе Украины, и часть которых регулярно переходит границу, которой нет, и сеет смерть. Более 10 тысяч украинцев убиты некогда так называемым братским народом. И эта память не сотрется в ближайшие годы, как бы мы ни надеялись. А я очень хочу, чтобы отношения между Украиной и Россией были хорошими, но это невозможно забыть, потому что у них остались дети, у них остались матери, жены, братья, сыновья и так далее. И никто не посчитал еще, сколько коллег вернулось домой без глаза, без ноги, без руки и так далее. И они погибли не от ДНР и от ЛНР, я повторяю, которые являются фикцией. Они погибли от россиян, которые пришли сеять смерть. Что касается подтверждения о том, что россияне есть на Донбассе, посчитайте количество могил российских ребят, которые там погибли. Посмотрите в интернете выложенные фотографии российских оккупантов, которые были в плену, которые находились в госпиталях. Посмотрите, как в госпиталях прямо они называют...
Подождите, Дмитрий,
части,
извините, пожалуйста, что я... Простите меня, что я вас прерву. Да. Но мы не говорим сейчас о том, что было, они погибли, есть могилы, есть официальные обелиски под Москвой открывали. Это все есть, это не скрывается. Но вопрос-то сейчас у нас... Извините, что я занимаю на это время, но раз уж так пошел разговор, повернулся в эту сторону. Сейчас, вот он говорит, что сейчас нет никого. Вы считаете, что это возможно? Поехать и проверить вот при условии гарантии.
Скажите, пожалуйста, если там сейчас нет никого, вы можете себе представить, что какое-то количество маленькое людей в Донецке и в Луганске может получать грады? Где они их берут, грады, которые стоят в жилых кварталах Донецка, из которых они гатят по украинским солдатам? Откуда у них грады, откуда у них вооружение, новейшее, российское, откуда продовольственные пайки, откуда форма, откуда все, откуда деньги, которые они получают за свою работу? В кавычках работу. Это что, снег подвалилось? Это что, в Донецке, Луганске такие склады с градами есть?
То, что Россия поддерживает Донбасс, это говорили неоднократно многие официальные лица, просто они немножко уклонялись на вопросы о военной помощи. Они говорили гуманитарно, политически поддерживают. Вот. Насчет оружия...
По очереди.
Да.
Да.
Кто по очереди?
Пусть официальные лица, которые об этом говорят, российские, перестанут поддерживать людей, которые хотят... В общем-то, сеет смерть и займутся своей страной. Не надо лезть никуда. Пусть Россия займется Россией. Не надо из Сирии, Украины, Молдовы, Карабаха. Не надо никуда лезть. Займитесь собой.
Хорошо, Дмитрий, я сейчас по логике все равно должна задавать Александру Ходаковскому вопрос, откуда же у вас это оружие. Но он на меня начнет, извините, что за жаргон использую, наезжать, что он не хотел бы на эту тему говорить. Так что, Александр, вы сами решите, говорить на эту эту тему или нет. Я пока что дам опрос, который тоже попрошу вас всех прокомментировать, московских прохожих. Нам было просто важно и интересно понять, что они считают причинами обострения, вот сегодняшнего обострения в Донбассе. Пожалуйста, смотрим.
Почему в Донбассе снова война?
Порошенко просто хочет себя, так сказать, перед Западом немножко поднять, чтобы ему помощь какую-то оказали. Ну и обвинить нас опять в этой войне. Вот все приблизительно.
А почему именно сейчас?
Вы понимаете, Америка к нему повернулась задом, мне кажется. Но ему надо хотя бы от Европы что-то получить.
Честно говоря, я не знал, что там обострилась ситуация. И, по сути, мне кажется, люди, кто здесь ходит, им насрать на это все. Ну, реально, ребят, без обид.
Каждый снаряд, каждая выпущенная пуля стоит денег. Вот прекратить этот поток, и не будет войны. Кто дает деньги? Может, и у нас кто-то им помогает. А кто мы знаем? Откуда мы знаем?
Ясно.
Вы же прекрасно все понимаете. Деньги решают все.
Неправильно трактуется всегда понятие, вот когда говорят вооруженные силы Украины. Это не вооруженные силы Украины. Это бандиты временного какого-то правительства, непонятно какого, которые поддерживают идею фашизма и идею бандеровщины. Поэтому там идет настоящая гражданская война. Больше я ничего не могу сказать.
Это последствия большой политики. То, что ситуация коренным образом изменилась в Америке. Сейчас и Европа по-другому строит, смотрит на мироустройство. Из-за этого нагнетается ситуация на востоке Украины. Из-за чего гибнут ни в чем не повинные люди, абсолютно женщины, дети, старики.
И как только президент той страны, где происходит это все, уезжает куда-то, вот, и происходят военные столкновения. Но я думаю, все-таки вина всему тому, что происходит, это в головах политиков.
По телевизору говорят, все это связано в связи с визитом Порошенко в Германию, то, что вот он поехал. Он хочет показать, что мы вот, что им, чтобы им тоже дали чего-то в связи с этим, понимаете?
Я понимаю, но говорить об этом не хочется.
Почему не хочется?
Ну, потому что не хочется.
Уже страшно сказать.
Да. Но вас за такие разговоры посадить могут, так что нет. Извините. Не в наше время.
Боитесь отвечать?
Да, естественно.
А почему, чего боитесь?
Кроме, ну какое время живет? Нас и за меньшего могут, нас и за песни в церкви сажают, так что нет, спасибо.
Вот это так говорили наши прохожие московские, и вы обратили внимание, Павел, и те, кто нас слушает, что они увязывают впрямую с политикой, не то, что там украинцам захотелось взять Авдеевку, или наоборот, ДНР захотелось взять эту Авдеевку. Нет. Все витают в высоких сферах. Одна часть говорит, что это украинская сторона, потому что Порошенко поехал в Германию, о чем-то договорился с Меркель. Другая часть говорит, что был телефонный разговор Путина с Трампом, в ходе которого Трамп наверняка сдал Украину, и поэтому все началось. С нами на связи Штефан Шоль, немецкий журналист. Здравствуйте, Штефан.
Добрый день.
Что у вас, вот давайте вот поделитесь своим впечатлением, если вы слышали этот опрос, считаете ли вы, что люди верно понимают причины обострения на Донбассе, понимаете ли вы эти причины, понимает ли немецкая пресса, как она подает, что сейчас это резко обострилось?
Ну, я не знаю, насколько людей это правильно воспринимает, но, во всяком случае, все принимают это через своих СМИ. Это в Германии также. И я тоже не сказал бы, что немецкие СМИ сейчас там знают все, что там происходит, и всем все объясняют. Тем более, что у нас действительно те же проблемы попасть в ДНР, чтобы с их стороны смотреть на эти, на эту ситуацию. Вот я в декабре успел на украинскую сторону, вот был там на фронте, и там просто все рассказывали о том, что российские войска там уже находятся на учебке, что у них там есть постоянная ротировка и так далее. И это звучило не то, что сейчас Россия там или сепаратисты сейчас планируют какие-то крупные боевые действия, С другой стороны, тоже украинские военные нам рассказывали о том, что с их стороны, что они все-таки сейчас пытаются, ну, не сейчас, а уже, как я понимаю, несколько месяцев, пытаются улучшить свои позиции, как они это называют. Значит, на локальном уровне там украинские войска ведут, скажем, наступательные операции. Вот. И очень сложно сказать, была одна из этих операций вот та причина, на которую ответили потом с той стороны. Вот это уже и никакие СМИ вам объясняют.
Да, пожалуйста, Павел.
Стефан, привет тебе еще раз.
Это Павел Каныгин, да.
Я хотел тебя спросить, вот ты слышал, наверное, то, что предложил Ходаковский под гарантии, под личные гарантии, и сам даже готов стать заложником. Он приглашает на территорию как бы ДНР экспертов для того, чтобы они могли засвидетельствовать наличие там или отсутствие.
Ну, с его точки зрения, отсутствие.
Российская, ну да, да, да. Вот как тебе это предложение? Да, ну, правда, он предложил экспертам, а...
Нет, он сказал журналистам, эксперт Гордону, Дмитрию,
да,
пожалуйста. Он предложил кому?
Если это предложение действует, если оно не разовое, если Ходаковский действительно готов поручиться лично, да, что все журналисты в любое время могут посещать территорию ДНР, даже может
быть... Нет, он не сказал все в любое, он сказал, вот под эту конкретную акцию я готов это
все организовать. Ну, вы же знаете, что под конкретную акцию всегда можно подготовиться, правильно? Вот, вот поэтому здесь...
И скрыть русское,
ну, конечно,
русское присутствие.
Зачем еще одна как бы история про Потемкинскую деревню только в Донецке? Нет, нужно, чтобы везде был свободный доступ. И журналистов, экспертов, пожалуйста, приезжайте. Хорошо, пусть это будет не там линия, пусть это будет не окопы, где сидят солдаты, пусть это будет где-то там на более безопасном расстоянии, но тем не менее, чтобы было спокойное передвижение.
Так о чем вы хотите спросить Штефана?
Штефан, ты откликнулся бы на это предложение вот господина?
И видите ли вы, Штефан, в нем смысл? То есть, ну хорошо, вас пустят под какие-то гарантии туда, и вы действительно считаете ли вы, что можно установить, есть или нет российское военное присутствие в эту минуту на территориях так называемых ДНР и ЛНР?
Даже если это были бы потемкинские деревни, я с удовольствием всегда принимал бы участие в таких мероприятиях, потому что я прагматик, и просто если ты хоть кое-что увидишь, это и тебе, и твоим читателям всегда полезно. Было бы, конечно, просто уникально, если действительно было бы такое мероприятие, где у нас была бы возможность свободно изучать там присутствие, отсутствие российских войск в ДНР.
Да и вообще, потому что сейчас доступ независимой прессы, независимых СМИ, там телевидения, газеты, неважно, интернет-сайтов, он очень жестко ограничен. Просто какие-то единицы тех, кого в ДНР, а я так полагаю, что, скорее всего, московские советники ДНР посчитают нужным пустить, они тех пускают. А вот такого, чтобы был свободный доступ, этого нет. И, конечно, в этом плане я со Штефаном соглашусь.
Вот у нас сейчас по технической причине пока нет Александра Ходаковского, пытаются с ним еще раз связаться. Я думаю, что он у нас будет на связи еще раз. Дмитрий, я вот хочу к вам обратиться с тем же вопросом, на который вы не стали отвечать, но, может быть, все-таки вы ответите. Вот эта причина, вот сейчас сказал Штефан, что он был в декабре, и у него было ощущение, что украинские военные хотят возвращать какие-то позиции, и, может быть, в этом причина. Все-таки как подает украинская сторона, украинская пресса, ваше издание, причина этого обострения? Все-таки хотелось бы знать, безотносительно к тому, чем там закончится когда-то.
Сказал. То есть, во-первых, давайте так, такие соглашения не работают. Не работает ничего, потому что для России закон не писан. Ну, если Будапештский меморандум для нее ничего не значит, и можно так просто зайти на территорию соседней страны, то, в принципе, договариваться невозможно. Что касается этого обострения, мы видим, еще раз, приход новой администрации Трампа в Соединенных Штатах Америки. Путин хочет говорить с Трампом на равных. Для того, чтобы говорить на равных, он должен показать. Вот я зашел еще раз в Донбассе, устроил Авдеевку, и Европа импотентная, которая не может ничего сделать, она не в состоянии повлиять на этот процесс. Давай с тобой садиться за стол переговоров и разделим сферы влияния. Точно так же делали когда-то, кстати, Сталин и Гитлер в свое время. пакт Молотова-Риббентропа. Это геополитика. Разделим сферы влияния. Мне нужна Сирия, мне нужен Иран, например. А ты забирай себе, к примеру, говорю я, все постсоветское пространство. Это твоя сфера влияния, это моя, мы друг к другу не лезем. Я допускаю, что это в принципе возможно. Сейчас этим конфликтом, разгоревшимся вокруг Авдеевки, Путин щупает западных своих, как он любит говорить, партнеров, на слабо берет. И смотрит, какая будет реакция, как они будут реагировать. Они пока реагируют так же вяло, как всегда. Мы очень озабочены, мы выражаем озабоченность и так далее. ООН не работает, ПАСЕ не работает, ОБСЕ не работает. Все это мертворожденные организации. Поэтому это времена диких джунглей. Кто сильнее, тот и прав.
Спасибо, Дмитрий. Я вот хочу спросить теперь. У нас, коллеги, у нас есть Ходаковский на связи с нами? Уже вернулся он к нам? Еще пока не вернулся. Хорошо, будем ждать. Будем надеяться, что он вернется, чтобы он прокомментировал все-таки то, о чем я его просила. Павел, вот только что закончилась контактная группа, так называемая, по Минску, в Минске, которая призвала. Что она еще может? Она призвала обе стороны вот, придерживаться соглашений, отвести тяжелое вооружение. И считаете ли вы, что какой-то будет прок в ее деятельности? Послушаются ее, говоря...
Мониторинговую комиссию? ОБСЕ?
Да, да. Нет, нет, не ОБСЕ, контактная группа с участием вот, Кучмы. Вы помните, вот вся эта ДНР, представители так называемых республик России... Вот
ну, там же каждая из сторон внутри этой группы говорит свои, пытается представлять какое-то свое видение, да, этих соглашений. И вот мы со Штефаном как раз сегодня обсуждали уже этот момент. Например, Кучма, один из представителей, да, в этой группе, он говорит, что надо вообще вернуться к исполнению сначала первых Минских соглашений, по которым Дебальцево, например, принадлежит, находится под контролем украинских сил, да, а не ДНРовских, как это сейчас уже постфактум, да, закреплен этот вот статус. Поэтому, конечно, здесь говорить о том, что какое это будет понятное всем решение этой контактной группы, и с которым все согласятся, я не вижу такой перспективы. И обсуждать политологию, ну, я думаю, что Дмитрий сам справился с этой частью.
Ну, да.
Вот. Конечно, здесь все это завязано на настроениях и на каких-то стратегических там, или тактических позиций нашего руководства российского и западного. Поэтому здесь, в общем, к сожалению, мы вынуждены только... барахтаться на каком-то своем уровне и пытаться хотя бы пробить хоть какую-то вот эту вот эту глухую стену и попасть на территорию, увидеть, что происходит своими глазами, кто стреляет, где стреляют, кто первым начал, кто как ответил. Это на самом деле очень важно. Это только кажется, что не важно, потому что 3 года назад кто-то первый пришел и захватил Крым. Но на самом деле и сейчас важно в любом столкновении, в любой битве, кто ее спровоцировал, кто исполнитель, кто организатор.
Штефан, что вы считаете, какими вы видите перспективы этих обсуждений в Минске, в Совете Безопасности ООН? Вы чувствуете, что это может что-то здесь утрясти или какой-то совсем другой радикально нужен способ, метод? Что здесь будет дальше?
Я не знаю, но просто у меня лично уже давно такое ощущение, что Минск-2, что он просто... такой формат, который в свое время действительно остановил большую кровь, большую войну, а который, с другой стороны, просто не годен, чтобы решать этот конфликт. И 100% украинская сторона не будет выполнить то, что требуется от него. И также 100% очевидно, что и ДНР, и ЛНР с своей стороны не готовы действительно сделать так, что требует это Минское соглашение. Из-за этого я думаю, что тупик просто уже связано с этим форматом и
с самим форматом. Спасибо, Штефан. Мы поняли, что тупик. На этом заканчиваем.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and jeep. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day, I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good, got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash, I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing now. My hands don't earn me too much gold for security when I grow old, but we'll all be equal under the grass, and God's got a heaven for country trash.